«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вечером президенты Путин и Ющенко урегулировали газовый конфликт между Россией и Украиной. Киев начинает погашать накопившийся долг перед Москвой, а базовая цена российского газа для Украины сохранится на уровне $179. Имел ли на самом деле место газовый шантаж Кремля? Об этом беседуем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Владимир Леонидович.
Добрый вечер.
Считаете ли вы достигнутое соглашение компромиссным?
Я бы сказал так, что скорее президенты, конечно, договорились. Договорились о том, что газ отключать не будут, что Украина за 2007 год выплатит те долги, которые накопились. Но вопрос о поставках начала года и какова доля присутствия российского газа, который, как известно, раньше, еще два года назад договорились, идет по европейской цене, этот вопрос остался спорным. И я думаю, он еще возникнет в процессе дальнейших переговоров. Это с одной стороны. С другой стороны, наконец-то, так сказать, ликвидировали наиболее раздражающее для украинской стороны вот это Росукрэнерго. Хотя, на самом деле, для «Газпрома» особенно ничего не изменилось. Он у «Укргазэнерго» имел 50% в совместном предприятии с украинским, уже чисто украинским, а не представителями украинских олигархов, а чисто украинским государственным нафтогазом Украины, он будет тоже иметь 50%. Больше того, он даже нарастил свое участие в распределительной кампании по Украине. Раньше у него было 25%, теперь договорились на 50%. Ну, значит, Украине, как бы, вот украинской стороне этот вопрос решать легче именно так. Но, скажем так, очень многие вопросы в газовых взаимоотношениях скорее были отложены, чем окончательно решены, с моей точки зрения.
Спасибо. Директор Института стран СНГ Константин Затулин, первый заместитель главы Думского комитета по делам СНГ, подчеркивает противоречивость достигнутого соглашения.
В том, что касается соглашения между Россией и Украиной, до конца не ясно, в чем же, собственно, состоят договоренности, поскольку каждая сторона трактует их по-своему. Вице-премьер правительства Украины, который отвечает за нефтегазовый комплекс, заявил о том, что теперь отношения между «Газпромом» и «Нафтогаз» будут напрямую. То есть, казалось бы, выполнено то условие, которое уже оглашалось правительством Юлии Тимошенко. Однако при ближайшем рассмотрении договоренности выясняется, что речь идет просто о том, что в двух хозяйствующих структурах состоятся рабочие группы, которые будут обсуждать будущее. Ющенко подчеркнул, что мы заплатим за наши долги. Собственно говоря, это было все, что и требовал «Газпром» по этому поводу. С другой стороны, мне до сих пор не ясно, будет ли произведено отключение или снижение поставок газа, которое было продекларировано российской стороной сегодня с 18 часов. Вполне возможно, что такого демонстративного шага российская сторона делать и не будет, с учетом того, что президент Украины сегодняшний и завтрашний день проведет в столице России.
Вот президент Ющенко на 3 дня уехал из Киева, а в это время в самой Верховной Раде происходят жаркие баталии. Как вы их оцениваете, слово Владимиру Жарихину?
Я оцениваю эти баталии как продолжение той политической нестабильности, которая возникла в Украине не сегодня и не вчера. В конце концов, спокойствия не может быть в стране, в которой правительство избрано большинством голосов парламента в один голос. Поэтому, безусловно, будут происходить эти события. Тем более, что действительно очень спорным было вот это обращение трех в НАТО, которое на самом деле даже не было доведено до украинской общественности. Сената Луга просто, что называется, выдал их, да? А они собирались его, и, собственно говоря, и не обнародовать. Безусловно, там возникли такие протестные настроения. Поэтому вот как раз проблема-то в том, что, и об этом говорил Затулин вот, в том фрагменте, который вы давали, что вроде бы президенты договорились, но в Украине очень трудно понять, а с кем достигнута окончательная договоренность, и достигнута ли она с тем, кто приехал в Москву. Или эта окончательная договоренность на следующий день будет ревизироваться кем-то другим, ну, например, тем же премьер-министром Тимошенко. Так что точка не поставлена.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что с сегодняшнего урегулирования газового конфликта между Россией и Украиной мы обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, он у нас на прямой телефонной связи. Андрей Ермолаев, украинский политолог, директор Киевского центра социальных исследований «София», считает, что налицо российско-украинские компромиссы в вопросе о НАТО.
Это, видимо, последняя встреча на высшем уровне в рамках комиссии Путина и Ющенко. Я не исключаю, что сегодня ремарка Путина о НАТО не является случайной. Во-первых, известно, что Путин участник саммита в НАТО. По всей видимости, неформально известна возможная ситуация по украинскому вопросу на этом саммите. Я не исключаю, что она негативная. В эти дни и украинские оппозиционные партии выступают не только с заявлениями, но и с письмами в адрес участников саммита с просьбой отложить вопрос. Так что мое предположение, возможно, сегодня в Москве этот вопрос дипломатически уже аккуратно обсуждался, и возможно, что Украина, учитывая и внутренние риски, учитывая сомнительную ситуацию на саммите, уже дала понять, что не будет сейчас спешить в альянс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что урегулирование газового конфликта между Россией и Украиной обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Господин Жарихин, у меня к вам такой вопрос. А вы не думаете, что газ там и нефть – это оружие в наше время, и даже более эффективное, чем там танки, самолеты и прочее? И что им, в общем-то, нужно эффективно пользоваться в интересах государства?
Намек на политику «Газпрома», судя по всему, слово Владимиру Жарихину.
Вы знаете, есть, безусловно, любой, так сказать, ресурс, любой, подчеркиваю, ресурс, это касается не только газа, нефти, это и технологические, и интеллектуальные, информационные ресурсы, могут служить для государства механизмом воздействия на другие государства. Так что газ, нефть, они в одном ряду с очень многими другими ресурсами. Но я хотел бы обратить внимание, часто, так сказать, интерпретируют вот эти наши газовые, я бы так сказал, потягушки с Украиной, как некое давление, политическое давление Москвы через газовый вентиль. Но я бы хотел обратить внимание, что есть соседние страны в России, с которыми отношения политические значительно хуже, чем с Украиной. Ну, например, с Грузией, с Эстонией, с Польшей у нас уже столетиями отношения очень непростые. Но почему-то с этими странами у нас не возникает проблем по поставкам газа и по оплате этого газа. И поэтому я по-другому интерпретировать не могу, как, в общем-то, сознательная политизация с украинской стороны зачастую элементарного нежелания платить за то, что потребили.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Я вот не очень понимаю, Украина отказалась от ядерного оружия своего, и Плутон не все многое передала в Россию, и, значит, заручилась поддержкой других стран, что в случае чего они ее защитят. Сегодня было заявление по поводу того, что в случае НАТО, значит, мы ракеты на нее направим. Это первый. Значит, на 15-летие празднования Путина он заявил, что более 20% бюджета приносит «Газпром». Это же чудовищно. В случае чего что случится, мы, я не знаю, мы не выживем. И момент, если можно. Скажите, почему у нас страшная такая инфляция, а на Украине Юлия Владимировна раздала с Нового года, значит, по $200 за каждую 1000 вкладов, и плюс подняла в 2 раза, в 2,5 пенсию с 1-го числа, и у них никакой инфляции. И они покупают у нас газ, а мы продаем. Затулин сказал, что они воруют у нас, значит, телевизоры, и, значит, если мы будем хорошо торговать газом, то каждая бабушка, каждый ветеран войны получит по телевизору.
Ну, это, да, мы уже обсуждали эту тему, когда с Белоруссией была речь. Слово Владимиру Жарихину.
Да, ну, вы понимаете, здесь немножко просто не в курсе слушатель. Как раз перед отъездом, дня за два, Ющенко выступал по украинскому телевидению и как раз говорил о том, что вот эти популистские меры, которые предприняла Тимошенко, привели к тому, что инфляция месячная в январе составила более 2,5%. Умножьте на 12%. Вот, так сказать, цена этих популистских шагов. Так что говорить, что там никакой инфляции нет, ну, это, по крайней мере, просто не знать реальную ситуацию. Что касается, так сказать, вступления в НАТО, надо сказать, я перед передачей, безусловно, полазил по интернету, посмотрел на реакцию украинских политологов, основных политических сайтов, и там несколько, мне кажется, так сказать, в желательном для себя смысле интерпретировали позицию нашего президента. Потому что он ведь... они, так сказать, выносят вот то, что немножко Ермолаев тоже сказал, что Путин сказал, что Россия не будет препятствовать вступлению Украины в НАТО. Путин сказал другое. Путин сказал, что Россия, конечно, не может препятствовать Украине вступать в НАТО как суверенной державе. И это, так сказать, действительно так. Но при этом он сказал, какие вынужденные, но необходимые меры предпримет Россия в случае реального вступления. И это была, да, неприкрытая угроза. Ну что ж, надо, так сказать, четко понимать последствия своих шагов, в том числе и самые неприятные.
Александр Лебедев, бывший замглавы Думского комитета по делам СНГ, бывший сопредседатель Российско-Украинской межпарламентской комиссии, возмущен газовым конфликтом.
Я сегодня утром беседовал с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, он встречается с Ющенко. Вообще срамота это все, честно говоря. Понятно, что могут быть объяснения, что исторический туркменский газ, какие-то особенности расчетов с Туркменией там товарами, но этого давно уж всего нет, ничего, поэтому непонятно вообще, откуда вся эта кухня возникла и почему вокруг нее столько копий ломается. Можно согласиться с Тимошенко. Я просто не очень верю, что вот ее позицию надо линейно трактовать. Он говорит, давайте наведем порядок в расчетах. А почему ничего не делалось-то последние 4 года? Заявлений-то было много. И стороны Ющенко, и Тимошенко. Какое-то здесь лукавство с обеих сторон, мне кажется. И с российской, и с украинской. Но если вдруг наведут порядок и сделают расчеты прямыми и прозрачными, будет неплохо.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Костю Владимиру. У Шекспира в «Гамлете» есть такие строки. «Земля, как и вода, рождать умеет газы, и это были пузыри земли», да? Вот путинский режим – это раздувшийся газовый пузырь. В конечном итоге он лопнет, потому что это, невозобляемые ресурсы, да? Вот у меня вопрос. Когда газ и нефть в России кончится, что еще она может предложить миру?
Россия вообще на самом деле очень много чего предлагала миру, в том числе и своих великих писателей, и своих великих философов, свои, между прочим, космические технологии. А когда в России нефть и газ кончатся, в первую очередь это почувствуют те, кто с удовольствием присосался к российским нефти и газу. Я хочу напомнить, что когда в Европе начинают говорить о российском газовом шантаже, я им отвечаю очень просто. Дорогие друзья, коммунисты советские в 70-х годах насильно газовые трубы к вам не прокладывали. Вы сами сделали выбор. Вы отказались от грязной атомной энергетики и выбрали экологически чистый тогда советский, а ныне российский газ. И теперь не говорите о каком-то диктате. Это был ваш выбор тогда. И поэтому Ну, так сказать, я оставляю в стороне, так сказать, вот эти все газовые пузыри, которые вместе с великим Шекспиром пускал наш слушатель. Но скажу просто, Россия была, есть и будет, вне зависимости от того, начнется или кончится в России газ и нефть.
А как вы оцениваете роль Юлии Тимошенко в вот, закончившемся конфликте?
Юлия Тимошенко, я бы сказал так, она вот в данной ситуации явно проиграла сравнение с тем же самым Ющенко. К Ющенко может по-разному относиться, я не скажу, что являюсь его симпатизантом, но, безусловно, Ющенко значительно лучше Юлии Тимошенко понимает последствия продолжения вот этого конфликта. Потому что, да, два года назад, когда был первый конфликт газовый, все европейские средства массовой информации, так сказать, повторяли вслед за украинскими оранжевыми по поводу российского газового диктата и так далее и тому подобное. Но при этом власти наиболее ответственных европейских стран сделали свои выводы и начали ускоренным темпом строить североевропейский газопровод по дну Балтийского моря в обход Украины. Ющенко прекрасно понял, что все эти разговоры о диктате российском и прочем под сурдинку того, чтобы не платить за потребленные энергоресурсы, закончатся только тем, что та же самая Италия в таком же ускоренном темпе начнет строить в обход опять Украины южный трубопровод. Потому что если так дальше дело пойдет, и в угоду внутриполитическим украинским интересам той же самой Юлии Тимошенко, понятно, нацеленность на президентский пост, в итоге реноме Украины как транзитной, важнейшей транзитной страны Европы упадет, и Украина просто не сможет играть вот эту роль, которая приносит ей очень немалые доходы.
Слушаю вопрос москвича Владимира.
Алло.
Да-да, вам слово.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Два аспекта данного вопроса хочу, так сказать, аргументировать. Первое, это товарищ Пустену берется рта, извините. И второй вопрос, я просто, это надо быть уже действительно конченным политиком, чтобы не видеть вот эту всю отвратительную последовательность вот этих всех желчнопенных высказываний. Это есть одно единое целое, это есть единый славянский народ. Россия и Украина, это неделимые части. Достаточно посмотреть на Дальний Восток, что там творится. Я не хочу уже брать чисто этническое содержание. Вы понимаете, кто осваивал эти земли, кто добывает нынче газ. И вот это с пеной во рту говорить, делить, агрессивно настраивать, это даже речи не может быть, вы понимаете? Вы посмотрите, если действительно Украина уйдет в противоположность России, Россия с кем тогда останется?
Ну, по-моему, сегодня речь о братской дружбе народов не шла, речь шла об истории вот, российско-украинских связей. Как вы считаете, вот в этой области грядут ли конфликты вот, в трактовке событий воссоединения Украины с Россией, Второй мировой войны, слово Владимиру Жарихину?
Ну, я согласен с радиослушателем в той части, в которой он говорил про, так сказать, нашу неразрывную связь с Украиной, в том числе и историческую. И совместные истории, и совместные победы. Правда, вот совместные победы как-то вот странно получается. И я так понимаю, что, судя по осторожным словам Путина, о том, что они говорили на эти темы, ну, взгляды все-таки разные. Мне не очень понятно вот последняя политика в историческом пересматривании истории со стороны Ющенко. Ведь наградив Шухевича, который воевал на стороне гитлеровской Германии, званием Героя Украины, он, по сути, перевел одного из главных победителей во Второй мировой войне, которой является Украина, за что она получила, одержав победителей, возможность, даже находясь в составе Советского Союза, быть полноправным членом Организации Объединенных Наций, перевел эту страну практически в разряд проигравших. Мало того, ну вот вроде договорились совместно праздновать 303-й Полтавской битвы, но там тоже возникало желание перейти на сторону проигравшего шведского короля. И значит записать Украину и в проигравшей в той битве, когда там, между прочим, на шведской стороне воевала треть запорожских казаков, а две трети воевали на стороне Петра. Вот такие действия мне непонятны.
Слушаю вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Жарихин, я человек, извините, циничный и конкретный, поэтому вопрос задам прямо. Да. Вот нас тут пугают, что не дай бог с Украиной что-то случится, если там начнется гражданская война и распад и так далее. А я считаю иначе. Не надо даже ракетами размахивать, как Путин. Древние римляне, к примеру, всегда предпочитали вести войну подальше от своей территории, чтобы она не пришла к ним в Италию. Так может быть лучше, если война будет идти между Днепром и Карпатами, тогда НАТО не начнет ее под Ростовом и Белгородом.
Ну, я не очень понимаю, что предлагает наш слушатель. Что вы предлагаете? Я так понимаю, вы предлагаете России использовать все свои возможности, чтобы, так сказать, усилить тот раскол Украины, который на самом деле имеет место, безусловно. Мне не кажется, что это была бы правильная тактика. Мне кажется, что вот именно многие действия... тех, кто на словах выступает за незалежность, за, так сказать, независимость Украины, многие действия, они как раз раскалывают Украину на порядок в большей степени, чем некоторые наши, так сказать, записные национал-патриоты. Потому что Украина по определению, по истории, по тому, как она формировалась, это многонациональная страна. И создавать из нее страну мононациональную, это значит заведомо создавать вот эти трещины, проходящие по Днепру, которые мы зачастую видим, и которые многим кажутся, что эти трещины просто, что эти, так сказать, части Украины могут разойтись в разные стороны.
Напомню, что сегодня вечером президенты Путин и Ющенко урегулировали газовый конфликт между Россией и Украиной. Киев начинает погашать накопившийся долг перед Москвой. А базовая цена российского газа для Украины сохранится на уровне 170 долларов за 1000 кубометров. Имел на самом месте газовый шантаж Кремля. Об этом беседуем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит уроженец Кабардино-Балкарии. Тело 22-летнего мужчины, имя которого не называется, с ножевыми ранениями обнаружено в гараже на востоке Москвы. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. В Подмосковье убит глава сельского муниципального округа Владимир Люль. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, убийство произошло в половине девятого вечера в поселке Скоропусковский. Люль подъехал к дому, когда неизвестный подошел к его машине и сделал несколько выстрелов из пистолета. Украина согласилась выплатить задолженность за поставки российского газа. Об этом было объявлено по итогам переговоров в Москве президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Против двух активистов запрещенной национал-большевистской партии Яны Хурбаевой и Андрея Никитина возбуждено уголовное дело по статье «Экстремизм». Активисты НБП выкрикивали антиправительственные лозунги и разбрасывали листовки в кинотеатре «Художественный» во время премьеры фильма «Поцелуй не для прессы», снятого по мотивам биографии президента Владимира Путина. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов приостанавливает свое членство в партии. Об этом Немцов заявил на пресс-конференции в Москве, отказавшись прокомментировать свое решение. Михаил Касьянов подал жалобу на решение Верховного суда России, подтвердившего 5 февраля законность отказа Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Бывший мэр Тольятти Николай Уткин приговорен к 7 годам колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Американские власти заверяют, что процесс по делу шестерых обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября 2001 года будет непредвзятым. Предполагаемым заговорщикам предъявлено обвинение в убийстве.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что сегодня вечером президенты Путин и Ющенко урегулировали газовый конфликт между Россией и Украиной. Киев начинает погашать накопившийся долг перед Москвой, базовая цена российского газа для Украины сохранится на уровне $179. Об этом беседуем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, он у нас на прямой телефонной связи. Депутат Алексей Островский, глава Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, член фракции ЛДПР, настроен категорично.
Тут прослеживаются очевидные личные интересы Юлии Тимошенко, которая активно занималась вопросами поставок российского газа еще ранее, имела там определенные интересы и, пытаясь поломать схему поставок российского газа в Украину, Тимошенко, на мой взгляд, хочет лишь достижения своих экономических целей. Российский газ в Украину никогда не шел. Россия была исключительно транзитной территорией для поставок туркменского газа из Центральной Азии в Украину. Необходимость в получении российского газа для Украины возникла исключительно после того, как Туркмения снизила объем поставок туркменского газа на 25%.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот идет сыр-бор с этим газом, и он будет вечный, потому что никогда Россия и Украина не смогут найти консенсуса в этом вопросе. Все время будут смотреть, кто больше имеет и кто может с кого получить. Обход обязателен Украины, обязателен на перспективу стратегическую. Никакого тут не может быть другого мнения. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот вы говорите, Россия и газ. Вот я вспоминаю из истории, когда император запретил вывоз сырья и приказал всем, кто хочет пользоваться российским сырьем, пожалуйста, приезжайте, строите заводы, фабрики. И был большой бум промышленный в России до 13-го года, до Первой мировой войны. Огромный бум. И по существу Россию вытянули на очень высокий уровень. Сейчас, правда, пытаются об этом забывать. Поэтому мне кажется, что надо повторить этот опыт. Запретить вывоз. Нам сырье нужно. У нас огромная страна, холода. Масса народов еще мерзнет.
Как вы оцениваете такой выход из российской экономической ситуации? Слово Владимиру Жарихину.
Ну, я бы сказал, что действительно речь, безусловно, сейчас идет о том, чтобы в максимальной степени увеличить передел внутри нашей страны, то есть поставлять не чистое сырье, а продукт достаточно серьезного передела. Это действительно так. Но что касается газа, то здесь, мне кажется, в определенной степени это уже делается. Ведь тот же самый североевропейский газопровод не мы одни, и не только мы строим. И Россия как раз и предлагает. Вот, коль скоро вы хотите войти в добычу газа, мы готовы войти в ваши распределительные сети. Но в Европе-то этого не хотят. То есть то, что предлагает именно по отношению к природным ресурсам наш слушатель, мне кажется, не совсем годится. Мы не должны допускать к добыче своих природных ресурсов просто так. Мы знаем, чем это кончается, например, в Нигерии, которая допустила к добыче своих природных ресурсов и получает от доходов от нефти, которую добывают в Нигерии, около 5%. Все остальное уходит транснациональным монополиям. Поэтому здесь только на основах обмена. Вы приходите в добычу, мы приходим к вам в распределительные сети. Но пока, так сказать, Европа на это не готова.
Валерий Семененко, сопредседатель Объединения украинцев России, противник великодержавности Кремля.
Россия пытается пользоваться своим газовым оружием и в отношениях с Украиной, и также в отношениях с другими странами. Украина пытается выстроить ту историю, как она понимает. Предложение Путина провести совместное празднование 300-летия Полтавской битвы, здесь надо было бы быть поскромнее, поскольку не будет Украина и украинцы восхвалять и праздновать победы Петра, которые отсрочили независимость Украине и принесли столетия ей крепостничества и рабства в царской России.
Слушай, вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, все как-то вот эта вот истерика, вот эти вот выпады по поводу газа, а ведь по идее началась с того, что Юлия Тимошенко сказала, что нужно убрать эту компанию «Росукргаз», которая убрать и напрямую с «Газпромом» брать. Так вот, никто не задается вопросом, кто это такая «Росукргаз», которая, она же стопроцентная прокладка, которая была, я не помню, называлась компания при Реме Вяхареве. Весь газ продавался его сыну, который был президентом этой компании, а он продавал весь газ на Европу. Вот эти вот интересы нужно учитывать, а не надо набрасываться на Украину, господа.
Да, «Итера» называлась эта компания. Но «Росукрэнерго» ликвидировали, слово Владимиру Жарихину.
Да, во-первых, «Росукрэнерго» ликвидировали. Во-вторых, ну, давайте говорить прямо и откровенно. Для чего возникла тогда, вот, 2 года назад, «Росукрэнерго»? Кроме всего прочего, для того, чтобы тому же «Газпрому» объяснить, в том числе и российским гражданам, а почему, собственно говоря, Украина и за какие такие красивые глаза получает газ в 2 с лишним раза дешевле, чем все другие страны Европы? И была создана эта схема, что вроде бы Россия тут ни при чем, она только транзитная страна. Вот по какой-то цене договорной, вот это «Росукрэнерго» закупает у Туркмении, кстати, не только Туркмении, Туркмении, Казахстана, Узбекистана газ, так сказать, платит России за транспортировку этого газа и получает свою прибыль. Поэтому вроде бы тут как бы «Газпром» ни при чем. Сейчас «Газпром» придется объяснять, а почему, собственно говоря, договорились именно о 179? Почему не договорились о 330, по которым продается в Европе газ? И опять возникает вопрос. Да, возникает вопрос с телевизором. А, собственно говоря, почему каждая российская бабуля должна каждой украинской семье доить в год по телевизору, сама при этом зачастую живя без газа? Потому что до нее деревни газ еще не дошел.
Слушаю вопрос из подмосковного Королева от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот есть люди оппозиционно настроенные, которые, я уже не первый раз это слышу, которые ждут то ли финансового кризиса какого-то в России, то со злорадством говорят, вот когда кончится нефть и газ, вот что будете делать. Мне кажется, что режим от этого не пострадает. Россия пострадает, потому что у режима богатые люди во главе в России стоят. А пострадаем мы все, простые граждане, неважно, где мы живем, тут в Москве или в Туле. Поэтому я хочу сказать этим людям, что вы очень примитивно как-то цинично мыслите. Не надо так злорадствовать. А вопрос у меня к господину Жарихину такой. Скажите, вы там в СНГ в институте сидите высоко и все знаете. На ваш взгляд, вот ваш прогноз через 5 лет... Между этими двумя тенденциями на Украине какая возобладает все-таки?
Ну, сидим мы не так высоко, на 2-м этаже, но, тем не менее, попытаюсь ответить. Вы знаете, ведь, по сути, проблема-то не столько в том, какая там оранжево-бело-голубая власть в Украине. Проблема в том, что вот по той политической нестабильности, которая, ну, прямо скажем, выходит, далеко выходит за рамки нормально допустимой в условиях демократии. просто нет субъекта, с которым вести переговоры. Пусть даже достаточно жестко, пусть, так сказать, не соглашаясь в чем-то идя на компромисс, в чем-то заставляя, так сказать, оппонента тоже идти на компромисс. Но это было бы проще, и это было бы легче, чем то, что мы видим сейчас. Вот не случайно разговор идет о том, что вроде бы президенты договорились, да? Вот послезавтра приедет Ющенко на Украину. И что будет потом? Не скажет ли Тимошенко, а вот то, о чем президент договорился, наплевать и забыть, президент вообще должен заниматься стратегическими вещами, а вопросами хозяйственного ведения полностью по Конституции Украины занимается правительство, и поэтому все будет не так, как он договорился, а так, как я скажу. Вот с такой страной очень трудно иметь дело. И, кстати, не только России, между прочим, той же самой Европе. И поэтому я бы надеялся, что через 5 лет хотя бы в Украине установится вполне определенная власть, чтобы было понятно, с кем вести окончательные переговоры. Вот договорились по рукам, и после этого все. Вот, получается здесь так. Приходит Тимошенко после Януковича, плохой, хороший Янукович, неважно. Но он был председателем правительства этой страны. Он от имени этой страны заключил определенные договоренности. Приходит Тимошенко и говорит, наплевать и забыть, все договоренности только со мной, то, что было с Януковичем, не считается. У Тимошенко один голос по имуществу. В любой момент она слетит. И начнется опять заново, приходит новый, там Василенко, Симоненко и так далее, и говорит... То, что обещала Юлия Владимировна, я ничего не знаю. Это, так сказать, другая власть, у нас теперь новая. Вот это надо, вообще-то говоря, прекращать.
Вячеслав Игрунов, бывший зам главы Думского комитета по делам СНГ, ныне председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, считает, что газовый конфликт не в интересах Кремля.
С одной стороны, Россия совершенно заинтересована в том, чтобы отношения с Украиной были нормальными, все же на своих условиях. А конфликт между Юлией Тимошенко и Ющенко по поводу урегулирования российско-украинских отношений в энергетической сфере сегодня закончился в пользу Ющенко. И это означает, что рутинная на самом деле сделка будет иметь достаточно заметные внутриполитические последствия для Украины.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. У меня вот два замечания таких маленьких и вопрос потом. Ну вот господин Жарихин упомянул о этой несчастье Украины, вот этой 2% инфляции. А вот какая инфляция у нас вот здесь, вот на родине, нам, наверное, этому институту больше интересоваться нашей инфляцией. У нас, по-моему, это уже это где-то за 4, под 5. А потом вот по поводу победы над шведами под Полтавой. Вы знаете, я что-то не видел и не слышал, чтобы там старики и пенсионеры рылись в помойках. А у нас они роются. Вопрос вот такой. Вот какой ущерб имиджу России вот этот весь скандал нанес? Я вот слушал сегодня практически все новости, вот на каких языках, я понимаю. Вот, и везде, так сказать, это во всех новостных выпусках это же такой, так нагадит себе это. Я не понимаю, зачем это нужно.
Имеется в виду, что Европа опять сочла Россию ненадежным поставщиком, слово Владимира Жарихина.
Ну, вы знаете, как бы, так сказать, за бугром и щи на варисте и так далее. Конечно, если ходить по центру Киева и наблюдать состав автомобилей, которые двигаются по Крещатику, то можно подумать, что старики там не роются. Но, в общем-то, и в целом народ Украины живет... несколько хуже, чем народ России, при том, что народ России живет тоже плохо. Вот скажем так, давайте уж не будем. А то вы сказали, я вижу стариков, которые роются в помойках, но не слышал, что роются там. Ну, съездите и посмотрите. понимаете? Тут не надо, так сказать, не надо за счет, так сказать, легенд уж совсем опускать свою родную страну. Это первое. По поводу того, что вот безобразие, что вот мы опять вытащили эти все, так сказать, наши разногласия с Украиной. Да мы-то не вытащили. Я еще раз говорю. У нас очень сложные отношения со многими соседями. Но в части выполнения договорных обязательств с подавляющим большинством из них нет проблем. Нет. Как бы они к нам ни относились, деньги платят, те же поляки. А здесь постоянно, как только чуть ослабляет, что называется, хватку «Газпром», да, тут же оказывается, что не доплатили то полмиллиарда, то миллиард. А теперь, ах, ну да, ну ладно, хорошо, мы там этот миллиард заплатим. А если бы не напомнили, значит, не заплатили бы. Это что, поведение одной из крупнейших стран в Европе?
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый Владимир, вот в отношении стабильности на Украине, вот, мне кажется, что есть стабильность вот камертона, да, и есть стабильность пудовой гири. Вот, а вопрос у меня к вам вот следующий. Что вы можете сказать о многомиллиардных долгах «Газпрома» перед Западом, о раздергивании активов и даже пропадании полного, исчезновении, можно сказать. И не придется ли нам расплачиваться через плату за газ за банкротство «Газпрома»? Спасибо.
Ну, вы знаете, мы как-то с вами пользуемся разными источниками информации. Я не знаю, я в основном пользуюсь интернетом, но пока что заметил, что капитализация «Газпрома» за последние годы выросла раз этак в 50. И насчет... про «Газпром» много можно сказать, так сказать, таких не очень ласковых слов, неповоротливый там и так далее, и тому подобное. Но сказать, что он стоит на грани банкротства, ну, вы знаете, это как бы производить насилие и над здравым смыслом, и над реальностью.
У нас недавно выступал Евгений Гонтмахер, это он как раз привел данные официальные, что долги госкорпораций в несколько раз превышают размер стабилизационного фонда. И они, эти займы взяты под гарантии российского государства.
Ну, вы знаете, текущие, так сказать, долги, текущие займы, это несколько другое, во-первых. Во-вторых, мы прекрасно знаем, почему наши в том корпорации, в том числе и госкорпорации, берут деньги в долг за границей, а не у нашего Центробанка. Сравните процент кредита там и процент кредита здесь. И станет совершенно ясно, что им просто выгоднее брать в кредит там, в том числе и краткосрочный, в том числе и по текущим платежам, чем здесь.
Лидер партии «Великая Россия» Андрей Савельев, бывший замглавы Думского комитета по делам СНГ, осуждает диктат «Газпрома».
Что касается цен на газ, то это не государственные отношения, это отношения между государством Украина и транснациональным концерном «Газпром», который к интересам России не имеет ровным счетом никакого отношения. Эта корпорация давно уже вышла из-за пределы национальных интересов России и преследует исключительно свои частные корыстные интересы. «Газпром» оптимизирует свою прибыль, пользуясь монопольным положением на рынке. Для российских потребителей, для российского бюджета это не приносит ровным счетом никакой пользы. Даже если и приносит какую-то выгоду, то эта выгода потом обернется большими убытками, точнее убытками в межчеловеческих отношениях, межгосударственных отношениях.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По поводу только что прозвучавшего утверждения, что расчеты с соседями происходят без проблем, кроме как с Украиной, хочу добавить следующее. Недавно такая же схема с посредником существовала в расчетах России с Чехией за советские долги. И существовала какая-то фирма чешско-российская, которая эти долги почему-то брала себе, видимо, с обязательством переправлять их в Россию. Но эти деньги шли черт знает куда, неизвестно, пока чешская служба госбезопасности не сделала Чехии, после чего все это дело было тут же прекращено. Подозрительно напоминает посредника по газу.
Да, известно дело Сергея Старчака, который занимался долгами с Алжиром. Тоже история печально закончилась. Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Вот ваш собеседник сказал, что Россия всегда была и будет, а Европа сама влезла в газовую трубу при советской власти. Вот я хочу сопонировать, сказать, какая разница между тем временем и этим, и почему Россия все-таки уже не будет. Я процитирую Льва Толстого. Он, знаете, в воскресенье с уважением относился к идеям коммунизма, но написал в 1905 году письмо коммунистов, предостерегая их от революции, где подчеркнул, важно, в чьи руки попадут идеи коммунизма. Его цитата: «Если сегодня, в 1905 году, к власти допустить низменные элементы, то по прошествии нескольких десятилетий к власти придут уголовные элементы». Посмотрите, что у нас, нет никакого доверия, и простите, вот только что ваш слушатель сказал, уголовные элементы могут только перекрыть газ, и это большая разница между, вот в Китае идеей коммунизма и надежность.
Да, Лев Толстой как зеркало всей русской революции.
Да, и, так сказать, идеи коммунизма, против которых выступал Толстой, но при этом в Китае замечательно их реализуют, логично. Но я хотел среагировать на выступление господина Савельева, да. Вот он там говорил насчет того, что «Газпром» преследует свои цели, которые расходятся с целями российскими и так далее. Я так понял, что «Газпром» требует денег с украинских властей, он преследует чисто свои цели. И значит, «Газпром», по идее, должен прощать Украине все эти долги, и тогда он будет поступать по государственному. Я не уверен, что все слушатели согласятся с этим тезисом господина Савельева.
Ну, известна же история с Латвией, где есть свои интересы у «Газпрома» и цены на газ, для которой существенно ниже, чем для остальных стран.
Но проблем с тем, чтобы, в конце концов, даже по этим пониженным ценам Латвия задерживала платежи или не платила, я не помню.
Слушаем москвича Сергея Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Только что мы услышали 10 минут назад о том, что, оказывается, причиной того, что в российских селах нет газа, виновата Украина. А не то, что «Газпром» покупает футболистов за 20 миллионов долларов и строит миллиардные особняки. Так вот вопрос такой. Я тоже пользуюсь интернетом. И оттуда хотел бы узнать, то есть и узнал оттуда, у меня вопрос, вот знает ли ваш гость о том, что в то время как в стране прирост составил 7-8%, в «Газпроме» 1% за год, но зато зарплата менеджеров выросла на 30% в год, топ-менеджеров. Об этом ваш гость знает или у него тоже другие источники информации?
Об этом гость радиостанции «Свобода» знает. Считает, что, так сказать, зарплаты топ-менеджеров государственных корпораций не должны соответствовать зарплатам топ-менеджеров корпораций частных. Я считаю, что это безобразная и неправильная политика. Но при этом должен заметить, что эту моду завел никто не иной, как Анатолий Борисович Чубайс, в РАО ЕС России, которая распространилась на другие государственные корпорации. Наш самый главный либерал. Так что вопросы к нему в том числе.
А как вы оцените роль Виктора Степановича Черномырдина, некоторые считают его засмотрящим за интересами «Газпрома» на Украине?
Ну, я бы сказал так. Мягко выражаясь, наверное, все-таки Виктор Степанович не является самым эффективным послом Российской Федерации в наиболее важной для России соседней стране.
Слушаю москвичку Елену Владимировну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Вот все-таки вы, как вы можете объяснить, почему Россия поставляет газ Украине в два раза дешевле, чем вот, например, в Европу?
Я объясню это так, что Россия, прекрасно понимаю, кстати, должен сказать, что, собственно говоря, Украина потребляет, ну, российский, не российский, там, туркменский, но, в общем, импортный газ для нужд своей промышленности. Для нужд населения Украина добывает газ сама. Ровно 20 миллиардов, которые требуются для домов, для отопления и так далее. Речь идет о промышленности. Россия, учитывая, что промышленный комплекс Украины создавался в Советском Союзе без учета проблем стоимости энергоресурсов, плавно решила плавно повышать Украине цены, чтобы украинская промышленность смогла адаптироваться к возрастающей стоимости энергоносителей. То есть, чтобы украинская промышленность переходила на энергосберегающие технологии. Так вот, прошло 15 лет, украинская промышленность потребляет не меньше энергоресурсов, в том числе и газа, а значительно больше. И поэтому доходы украинских олигархов растут как на дрожжах. Поезжайте в Киев, пройдите по Крещатику и посчитайте количество Porsche Cayenne. Но при этом никакой работы, во-первых, по энергосбережению в украинской промышленности этими олигархами не ведется, раз. И второе, украинская экспортная трубопроводная сеть медленно, но верно разрушается. Никаких вложений в модернизацию не производится. Россия и Германия предлагали Украине сделать совместное предприятие, чтобы в том числе обновлять оборудование на украинской газотранспортной системе.
Спасибо. Напомню, что временно урегулированный сегодня газовый конфликт между Россией и Украиной мы обсуждали с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.